Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии прямого эфира ректор Уральского института бизнеса имени Ильина, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Миняйло. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, сегодня мы хотим начать наш разговор о духовно-нравственной экономике. К слову, экономика... Эпитет духовно-нравственное мы еще пока с радиослушателями не знаем, как подходит. Знаем только, что сейчас страна наша находится в глубоком кризисе, многие от него пострадали и продолжают страдать. А люди набрали кредитов, люди надеялись на лучшую жизнь, на высокие зарплаты. Но тучные годы прошли, и сейчас народ в недоумении в некотором, как жить дальше.
Во-первых, я бы хотел поблагодарить вас за приглашение выступить на Православное радио и поделиться вот циклом передач о новом типе хозяйстве, духовно-нравственной экономике. Потому что, естественно, конечно, вот сейчас мы лето, все живем, имеем участки, сады, какой-то каждый ведет свое хозяйство, хозяйство в своей семье, хозяйство в городе, хозяйство в области, и, конечно, хозяйство, то бишь экономика в государстве. Вот каково они должны быть с тем, чтобы народ не страдал, а самое главное, с тем, чтобы народ... жил достойно, не богато, но в достатке. Вот это самое главное, чтобы народ был в достатке, потому что демократы, которые говорили о свободе, но свобода без обязанностей практически это пустой звук. Да, можно все-то что-то говорить, но ты зависишь от экономических пут, и поэтому тоже не свободен. Если у тебя потерял работу, низкая заработная плата, то практически не можешь решить свои жизненные такие важные проблемы. И вот поэтому мне хотелось бы циклом таких передач поговорить о хозяйстве вообще, присущей для России, и о тех путях, по которым развивалась Россия и сошла, и в настоящее время, каково наше положение вообще в нашем хозяйстве. Дело в том, что, естественно, конечно, все говорят сейчас о кризисе экономическом, финансовом, а на пути еще и индустриальные, другие кризисы, экологический кризис, конечно, потому что своей производственной деятельностью мы очень много бед сделали на нашей территории. Ведь наша территория дана нашим Господом Богом, огромная территория. Ни одно государство не имеет такую территорию. Практически единственная страна, над которой никогда не заходит солнце. Представляете себе? То есть, если на востоке оно зашло и на западе уже заходит, то на востоке снова уже утро. Это вообще промысел Божий. Мало того, что мы имеем огромные ресурсы минерального сырья, нефти, газа, леса. И самое главное, это 21 век, это такой важнейший ресурс, как вода. Практически количество пресной воды в России огромное количество. И здесь, если поставить правильно, экономически обосновать использование этого ресурса, то народ, конечно, может жить в достатке. Другое дело, нужно сказать, что мы строили индустриальную экономику, и вообще во всем мире была индустриальный тип экономики. Сейчас многие говорят, что наступает так называемое постиндустриальное общество, часто на Западе говорят информационное общество, оно немножко отличается от другого индустриального общества. Но вот мы тоже строили индустриальную экономику, и прототипом этой индустриальной экономики стали это мегаполисы. Вот мы сейчас с вами в Свердловской области, плохо, что она называется Свердловской, надеюсь, что она будет Екатеринбургская область, вот, уже станция переименована, слава тебе, Господи, вот, мы живем в мегаполисе. А что такое мегаполис? Это резервация вообще, в принципе. Представляете себе, что дети не знают, не видят животных, только в зоопарке могут видеть, они не видят живую дикую утку, не видят и домашних животных, потому что практически отсутствует свое индивидуальное хозяйство. А вокруг огромная территория, незаселенная. Представляете, у нас говорят, что нехватка земли, девать ее некуда. Значит, наша область, она практически, смотрите, если взять такие государства Западной Европы, да даже Франция, так она, наверное, и Франция не уступает по своей территории. Если правильно решить вопросы урбанизации, расселения населения, то, естественно, конечно, вопросы, мы остановимся на этих вопросах, можно по-другому решать. И вот, исходя из этого, мы живем в резервациях, вы понимаете, практически оторвано от природы, и экологическая обстановка, конечно, очень плачевна. Ведь, смотрите, вот, допустим, взять, значит, вот, Карабаш, допустим, это же экологически, вот, во всем мире у нас два таких места, это вот, Карабаш и плюс еще на Кольском полуострове, где экологическая обстановка, она ужасная просто-напросто, и люди живут здесь. Так вот, в 20 веке мы жили, сейчас отпраздновали 65 великой победы в Великой Отечественной войне, это величайшая победа нашего народа, это практически не просто победа в войне, а это победа добра, победа любви, победа божественной благодати над тьмой. Практически вся Европа была брошена против России, вы понимаете, и добровольцы были там, и всех государств помогали немецким оккупантам, и вот наш народ выстоял. А почему наш народ выстоял? Потому что он опирался, еще корни не были прерваны, преемственность. Вот как сказал наш патриарх, тем, чтобы Кирилл, святейший патриарх, чтобы знать настоящее, нужно знать хорошо прошлое, чтобы не прерывалась вот эта преемственность корней. Вот я, допустим, родился за неделю до войны, и мы считаем, наше поколение, мы считаем сыновья отцов-победителей. Наши отцы победили это зло. В свое время мой дед, Георгий Скавалер, значит, вот участвовал в японской войне. Но Бог отнял у нас победу, и там Россия проиграла, хотя могла бы и выиграть. Просто доклады были царю таковы, что, значит, было такое, ну, как бы я бы сказал, доклады были, что нужно прикрыть войну, хотя ресурсы в России были огромны в этом отношении, и еще, не знаю, проиграли бы мы Японии. Но, по крайней мере, что случилось, то уже случилось. Вот Бог отнял победу, и отнял победу моего деда. И вот когда я участвовал в перезахоронении Ивана Александровича Ильина, крупнейшего мыслителя, философа, который предсказал вообще путь развития России и предсказал с точки зрения, что нужно нам делать. Он сказал, что да, советская власть, она падет, коммунистический режим падет. И вот тогда, значит, появятся все учителя Западной Европы, вся мутная вода потечет, значит, в Россию и начнут нас учить. Вот представляю себе, голландец приезжает, начинает учить меня рыночной экономике. Хотя задатки экономической мысли в России были, ну, колоссальные. В принципе, даже Форд учился у нас в России, понимаете? Хотя это же практически производитель создал целую империю производства легковой машины для простого народа. Он учился тоже в России, как организовать бизнес. Поэтому слово «бизнес» не надо, хотя у нас называется Уральский институт бизнеса, я имею честь возглавлять этот институт, но этого слова не надо бояться. Хотя, надо сказать, что бизнес плодит компаньонов, а вера рождает поборников любви и добра. Так вот, нужно так бизнес вести, чтобы с верой, конечно, чтобы вот вера эта, которая на есть у предпринимателя, она побуждала и рождала все больше и больше поборников любви и добра. Так вот, когда я участвовал в перезахоронении Ильина, у меня мысль такая пришла в голову. Представляете себе, что вот, может быть, это был мой звездный час, что предполагал ли Иван Александрович Ильин, крупнейший мыслитель, что какой-то паренек, родившийся на Южном Урале, и понесет его гроб с телом, значит, которое в дальнейшем будет перевезено в Москву и будет перезахоронено в Москве. Я-то вспомнил, что, значит, мой отец, участник Великой Отечественной Отечественной войны, а значит, затем был переброшен и был участником Японской войны, и я вспомнил, что да, кажется, если Господь забрал у моего деда победу, то он дал возможность отцу вернуть эту победу. И вот с таким чувством, как сыновья отцов-победителей, мы и выросли. И поэтому вот это понятие, значит, поколение отцов-победителей, оно на генетическом уровне у нас вот возникло. И наша задача, конечно, передать вот это новому поколению, вот это ощущение самобытности России, ощущение, что это самая огромная православная страна, ощущение того, что у нас самая величайшая культура, именно православие сделало наш народ народом. Создала культуру, живопись, литературу. Практически вот основы всей культуры заложены в России, она заложена была в православии. И вот это нужно, конечно, передать нашему поколению. И вот, естественно, конечно, тоже думал, что в 21 веке огромная страна, империя, хотя многие, особенно сейчас демократы, так называемые, говорят, что да, вся участь империи, значит, это гибель, все империи погибают. Но надо понимать, первое, что империя отличается. Чем отличается империя России, допустим, от английской империи? Тем, что Англия питалась на соках колоний, она угнетала эти колонии. И поэтому, а чем отличается американская империя? Создавая свою американскую империю, американцы практически перебили всех, значит, вот там живущих, коренное население индейцев. А Российская империя, она образовалась, когда под белого царя шли многие малые с точки зрения по численности, но по своей культуре тоже великие народы, шли под белого царя. Ведь Грузия сколько упрашивалась, чтобы войти в Русскую империю. И самое характерное, что, чем отличалась эта империя, тем, что не исчезала культура этих народов. И вот, естественно, с русской культурой и возрастала культура этих народов, которые населяли Россию и населяют сейчас. И, естественно, это важнейший такой вот огромный опыт, накопленный в России, когда уживались многие народы в единой семье. Вот чем отличается Русская империя.
Уважаемые братья и сестры, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У нас в студии протоиерей Александр Миняйло. Телефон наш 379-65-94. И вот уже возник у меня батюшка вопрос. Вы говорите, что нужно передать новому поколению. Если мы сами потеряли, нам нужно сначала, наверное, самим как-то обрести, как-то образовываться. А мы вот в такой вот ненадежной экономической ситуации и сами как потерянные ходим.
Ну, я об этом скажу, конечно. Дело в том, что экономика и вообще хозяйство – это вторично, понимаете? Вот сейчас наше правительство, говорит, что вот надо, допустим, увеличить в 2 раза ВВП, а важна целевая установка экономики вот в этом отношении. Поэтому, естественно, конечно, я хочу сказать, что да, мы сейчас переживаем кризис, многие говорят о кризисе, но в чем корень? Нужно знать причины этого кризиса, в чем причины, и просить, кто создал этот кризис. Да, суть заключается в том, что рассматривать как капиталистический способ производства за 600 лет вот сейчас, которые подошли, который развивался капитализм, он сейчас показал свою полную несостоятельность. Все. Он практически пришел в тупик. И западные экономисты, лауреаты Нобелевской премии говорят о том, что нужно переходить на какой-то вид другой экономики, потому что вот этот тип экономики он порождает кризисы. И если мы сейчас зададим себе вопрос, а какое мы же общество строим, какой тип экономики, что, говорят, ну, о рыночной экономике. Говорят, то есть мы тогда что, капиталистический способ производства, что ли, мы во главу себе угла ставим? Это главное, что ли? Что мы строим? Какой тип хозяйства строим? Так вот, исходя из этого, нужно сказать, что за 600 лет кризис вернее, капитализм, он переживал кризис. Какие типы борьбы были с кризисом? Первый тип борьбы – это, естественно, конечно, уничтожение произведенного товара. Мы помним еще и по школьным учебникам, я помню, картинки были, когда, значит, вот готовые продукции, значит, сбрасываются в море с тем, чтобы цена не упала. Это вот первый тип. Второй тип, когда это уже прошло, это, значит, с таким типом невозможно было бороться с кризисом, стали, значит, вот это переносить производство в те страны, где очень дешевая рабочая сила. Вот такими странами появились Южная Америка. Там стали, значит, развивать. Но в настоящее время, естественно, конечно, самой дешевой рабочей силой является Китай, поэтому очень много инвестиций вкладывается в Китай. Это вот это. Ну, естественно, конечно, когда наблюдается определенный экономический кризис, то решением его является также еще и войны, которые были за рынки. И вот когда образовался Советский Союз, то особенно когда, победив во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, то мы расширили свой рынок, естественно, конечно, и капиталистический рынок сузился. И вот здесь, естественно, конечно, появились такие типы экономик, как так называемая непроизводительная экономика, когда вот при капитализме, значит, вот образуются различные акции, покупается предприятие, значит, выпускает акции, эти акции продаются, перепродаются, то есть вот эта вся банковская система, она практически, значит, вот стала создаваться на той основе, что после мировой войны главным мировой валютой стал доллар, и естественно, конечно, вот мы знаем, что бумажные деньги, они должны обеспечиваться золотом или какими-то материальными ценностями. И вот в свое время в Америке обеспечивался доллар этим. А затем, значит, вот для того, чтобы, значит, занять такое главенствующее положение, значит, во-первых, они создали резервную валютную систему, которая, вне зависимости от государства, они стали выпускать огромное количество долларов. Это бумажки, печатаются бумажки, они уже не обеспечены чем золотом. Но в свое время Франция при Де Голле, он вернул им доллары и вернул золото Франции. И вот эта масса долларов, необеспеченность, она, учитывая, что она мировая валюта, и поэтому американцы живут уже в долг. И стал развиваться финансовый пузырь. Это финансовый пузырь стал, но американцы научились бороться с инфляцией. Значит, практически для того, чтобы поддерживать экономику, необходимо поддерживать спрос населения. Если у вас низкая заработная плата, нет спроса, вы не идете в магазин, не покупаете товары, все, нет развития экономики. И поэтому они вот стали развивать строительство жилья. То есть кредиты в банках очень дешевые и так далее. Население начало покупать, брать эти кредиты, покупать это жилье и, так сказать, вот развивать вот эту экономику. Но учитывая то, что, значит, вот еще раз повторяю, что вот этот финансовый пузырь, он развивался, он когда-то должен был лопнуть. И вот он лопнул. Сначала, значит, пошел кризис вот этого вот ипотечного жилья, а затем он захватил и индустриальный тип экономики. И вот сейчас мы переживаем это финансовый кризис. Слава тебе, Господи, что мы до конца не вошли еще в эту глобальную экономику. Нас только он затронул крылом, только чуть-чуть затронул. А если мы полностью зашли, слава тебе, Господи, что мы практически сейчас, правда, наши добиваются, правители, с тем, чтобы мы вошли в ВТО. Но очень хорошо, что вот там сколько лет, более десятка лет добивались, и мы не вошли в ВТО. А при нашем производстве, естественно, конечно, вступление в ВТО, он принесет очень много бед. И вот, исходя из этого, затронул нас кризис. Почему? Потому что наши банки брали дешевый кредит на Западе, дешевый кредит на Западе, и здесь не развивали экономику, не развивали производительную экономику, а давали кредиты тоже под высокий процент, то есть жили на этой марже. Потом там произошел кризис, потребовали деньги на Западе, где их взять? И вот получилось, что и мы вступили в этот кризис.
Так, батюшка, вот, а вот вы пишете в своем докладе, в Евангелии четко сказано, что взимание процента за кредит – это ростовщичество, смертельный грех. То есть то, что мы погрузились, вся страна ее погрузили вот именно вот в кредиты, это, наверное, тоже...
Ну, это, когда мы в следующий раз с вами будем говорить уже о категориях, экономических категориях, основополагающие духовно-нравственной экономики, то мы скажем, а в чем состоит суть финансовой системы и как ее нужно строить, если строить ее, допустим, на православной духовной основе. Вот. Ну, я хочу о другом сказать, что найти корень вот это, значит, этого кризиса, в чем же заключается, в чем причина сегодняшнего положения, где тот корень жизненных проблем, которые обрушились на человека. Многие потеряли работу, закрывается предприятие, возникает проблема выживания в семье, как прокормить семью, если потерял работу. Оказывается, ответ данный, на данный вопрос, в чем причина, давно найден уже Русской Православной Церкви. Причиной всех бед является сам человек. Как говорится, Иоанн Санкт-Петербургский Латыш говорил в свое время, мы польстились на лживые посулы послужения рая на земле без Бога, и тем самым поплатились потерей свое самосознание, и как следствие потеряли крепко стоящее государство, в основе которого стояло тысячелетнее православие. То есть мы польстились, хотели построить рай на земле без Бога, а практически, как говорится, русская пословица, без Бога не до порога. Вот. Исходя из этого, в настоящее время, то есть вот главной причиной всех экономических бед является духовный кризис, который поразил наш народ. За 70 лет мы потеряли именно самосознание народа, потеряно самосознание народа, и нужно возвращать это самосознание. То есть нужно, необходимо понимать, что да, в экономическом плане Россия никогда не была на задворках. Если взять, допустим, в правление Николая II, то у нас были колоссальные успехи. Но представьте себе, 2000 километров железных дорог ежегодно строить. Вы можете себе представить ежегодно 2000 километров дорог? Или, допустим, такой проект, как строительство Транссибирской магистрали, было построено за 8 лет 8000 бригадами, даже не бригадами, а артелями, сказать. И вот если по организации работы русская артель, она не произведена вообще в принципе. Почему? Потому что в русской артели главное было все же духовное начало. Не просто крестьянин строил дом. Возьмите вот, ну, сейчас можно легко добраться до 50 километров, допустим, в деревеньке нашей здесь, вот, в Уральске. Хотя уральская деревня, она отличается от деревни средней полосы России. Почему? Потому что здесь приезжали народ вот на предприятие Демидова и стоит мысли, что вот я поживу, ляп-тяп сделаю, понимаете, а потом, значит, накоплю какие-то средства и вернусь снова туда, на родину. А так и умирали здесь. И вот наши деревни, они немножко отличаются от средней полосы. И хотя при этом всегда, смотрите, вот за 50 километров, можете представить, допустим, там 70 лет назад не было ни асфальта, ни дороги, а домик стоит узорный, там наличники, все. То есть практически это не просто дом, это как бы жилище, где человек украшал, то есть духовное начало, понимание красоты, любви к своему корню, к своему роду, оно ощущалось в русском человеке и сказывалось и даже на ведении хозяйства. И поэтому, естественно, конечно, вот этот духовный кризис, это является главной причиной. То есть, если мы не преодолеем духовный кризис, то, естественно, мы не преодолеем и экономический кризис. А духовный кризис, значит, в чем он состоит? Как говорится, кризис – это... В переводе на русский язык суд Божий. И поэтому, естественно, конечно, преодоление самого себя. Ведь вот, как говорил Иван Александрович Ильин, крупнейший наш философ-мыслитель, в чем выражение этого духовного кризиса? Он выражается в двух типах религиозности. Первый тип религиозности, когда, значит, человек, ну, приходит в церковь, исповедуется, даже причащается, значит, может, раз в неделю ходит, слава тебе, Господи, если раз в неделю, в субботу, в воскресенье, а может, и раз в месяц пришел, потом возвращается в секулярный мир и живет по законам этого секулярного мира, понимаете? То есть, получается, исходя из этого, церковь получается как определенный тип культуры. И часто нас правители так рассматривают. Ну, то, что много конфессий тогда, да, ну, церковь занимается там воспитанием, ну, пусть она занимается в этом. То есть, как бы она отделена, понимаете? То есть, человек сходил туда, немножко попил духовной сладости, значит, приобщился к духовным ценностям и так далее, возвращается снова в секулярный мир и начинает жить по законам этого секулярного мира. Ну, как вот, у нас настало воскресенье, церковь говорит, что в воскресенье нельзя работать, что практически все прямо, там и как же, надо же там огурцы посадил, там еще что-то надо полить. И все с утра мимо церкви и себе на огород, на дачу, и там пашут, значит, поливают, полят, тем более, если дожди есть, трава растет, все. Вот все, это законы секулярного мира. И так это, надо развивать, допустим, рекламу. Смотрите, наш город увешан весь рекламой. А какой рекламой? Голые, полуголые, ну, простите, не голые, полуголые женщины, то есть эксплуатация женского тела, это вообще кощунство в этом отношении. Это что? Это законы секулярного мира. И второй тип духовности, церковности, простите, когда именно церковь становится во главе всей жизни народа с точки зрения его, значит, вот, понимания жить по заповедям Божьим. Вот когда человек начинает понимать, что жить по заповедям Божьим во всем надо, в культуре, значит, в производстве, в семье, вот этот тип церковности, вот это он приводит к преодолению этого духовного кризиса. А так, конечно, духовный кризис, он поразил все, поразил производство, поразил, значит, самосознание народа, поразил культуру. Ну, поразил литературу, все поражено этим духовным кризисом. И вот выход из него – это возможность и необходимо встать на второй тип церковности, когда заповеди Божьи пронизывают всю твою жизнь, когда ты начинаешь бороться со страстями. Ну, представьте себе, сейчас свободу дали, как говорится, после советского государства, да, так считают некоторые. Вот, хотя еще и в Советском Союзе была свобода, допустим, не было безработных, понимаете. У пенсионера было 120 рублей пенсия, а 30 рублей стоил билет до Москвы. Он мог доехать что-то. То есть, исходя из этого, 25% сейчас женщин курят. Мало того, что если раньше женщины где-то покуривали, так они прятались, стеснялись, а сейчас в открытую курят. О чем говорится? Это вот говорит о том, что практически они живут по законам секулярного мира, и о какой духовности говорит, и какой, значит, Божья благодать, которая коснулась этого человека. Нет, конечно. И вот поэтому, исходя из этого, ясно, конечно, что вот такой тип, значит, проживания, когда живешь по законам секулярного мира, он приводит и разрушение семьи, а значит и разрушение государства. Вот. И разрушение, конечно, и хозяйства, то есть экономики. Вот что касается, значит, духовного кризиса. Но он не наступил не 20 лет назад, и даже не 50 лет назад. Он начал к нам подкрадываться очень давно. Но вот даже, я бы сказал, при царствовании Петра I, Петра Великого, когда многие считают, значит, очень много положительного в Петре, с тем, что он вот пробил окно в Европу. Ну, я говорю, хорошо, окно в Европу, и все помои европейские слились в Россию. Вот. И поэтому, вот, исходя из этого, значит, здесь было нанесено очень огромный такой урон нашим традициям, нашей православной вере, что были в какой-то степени, значит, вот, попраны монастыри. А что такое монастырь? Не в настоящем понимании, когда у нас сейчас расширяются монастыри, строятся сами здания там и так далее, но нет духовника, нет старца. Если Сергей Радонежский сам ушел в леса темные, построил там себе келью, и учитывая того, что он обладал колоссальной, божественной такой, значит, духовной такой силой, к нему начали стремиться. И любой купец, он желал проехать мимо, а раз мимо проезжал, нужно дорогу построить. И вот появился уже целый, значит, наше целое поселение появилось вокруг этого. Поэтому монастырь, это в первую очередь, конечно, это наличие духовника, наличие старца такого. И монастырь может рассматриваться как родник чистой воды. Именно народ напитывался этой родниковой духовной воды и обретал в себе силу в борьбе с тем злом, которое обрушилось на Россию. Вот. А так, естественно, когда начали, значит, при Петре вот вводить насильно западные такие манеры в управлении, в академии там, и так далее, то значит, вот, будущее дворянство, оно стало отрываться от народа. Ведущий слой должен быть в народе, который ведет народ, интеллигенция так называемая. И вот эта интеллигенция стала стесняться говорить на русском языке, подаваем французский. И что мы получили? Мы получили Наполеона. Понимаете? Вот с той культуры, когда пришли, значит, вот профессор Русев часто сравнивает такое, вот, когда пришли французы в Москву, то что они? Они, значит, практически все храмы там, значит, осквернили. И так далее. А когда наши русские заняли значит, Париж, то значит, многие, значит, вот, там, заходя в кабачок, покупали, платили еще деньги. Почему? Почему не было вот такого насилия там, и так далее? Почему? Вот зададимся этим вопросом. Вот великая нация Франция, да, с, значит, просвещенной Европы, осквернила наши храмы, делала конюшни там в наших храмах, да? А наши, вот, пожалуйста, еще и покупали там, если пивко купить, так покупали, платили еще и деньги. Да потому что именно духовная сила была очень сильная в народе в этом отношении. Духовный такой образ жизни, значит, вот, сделал наших воинов мужественным на брани, на поле брани и очень миролюбивыми с живущим населением, потому что они понимали, что это, значит, защита Отечества, это, ну, это великий подвиг, а с другой стороны, конечно, отношение к военнопленному, отношение к жителям, оно должно быть вот, на духовном уровне, оно должно быть таким, каким должно быть к человеку, то есть по любви, и поэтому вот не было таких вот вещей, потому что вот в армии царил дух православия, дух, значит, церковности, я бы сказал. Вот в чем причина нашего экономического кризиса. То есть первое, что мы с вами должны отметить, это за 600 лет капитализм показал сейчас, он в тупике, показал себя полную несостоятельность. То есть практически из кризиса в кризис будет. Один кризис пройдет, другой кризис придет. Учитывая то, что экономика развивается волнообразно, по нашей теории Кондратьева, крупнейшего экономиста нашего, который сейчас весь мир, значит, вот исповедует, что да, значит, вот экономика развивается волнообразно, и, естественно, когда один тип экономики меняется на другой, когда, значит, вот, структурный сдвиг в экономике происходит, когда, значит, технологический уклад меняется. Вот сейчас в мире, значит, уже на подходе шестой технологический уклад. Это бывает такие, что характеризует технологический уклад? Такие кластеры или как бы типы. Это сейчас это нанотехнологии, атомная энергетика, биотехнологии, информационные технологии, ну, может быть, еще и, значит, вот, клеточные технологии и так далее. Вот, вот это кластеры. И когда они занимают, уже начинают занимать примерно 15-20% в хозяйстве, допустим, области, тогда, значит, переходит на новый тип экономики, и экономика начинает эффективно развиваться. Вот если, допустим, взять вот сейчас, допустим, завод по производству, ну, с использованием нанотехнологии, там, производства программ, допустим, или плат там каких-то, то если мы, вот, допустим, мы закупили этот завод там 4-5 лет назад, то он, ну, копейки стоил. А чем дальше мы идем по этой кривой, переход на новый тип уклада, производственного, технологического уклада, тем все это дороже. И, значит, падает эффективность. Почему? Потому что надо вкладывать деньги в эти новые технологии. Так вот, если взять, допустим, нашу тоже Свердловскую область, то мы практически, мы проспали в Советском Союзе, пятый технологический уклад, хотя у нас были колоссальные возможности. Ну, допустим, возьмите по информационным технологиям. Наша машина БСМ-6, она по идеологии была лучшей машиной в мире, понимаете? Дальше, значит, мы разработали лазер практически. Мы запустили спутниковую связь. Мы могли бы спутниками, если бы не догмы наши, мы могли бы в свое время накрыть всю Европу, и вся система связи работала бы на нас, на Европу. Мы проспали технологический уклад. Сейчас практически не производим ни одного компьютера, не производим, хотя в нашей области были, производились эти. Мы не производим, средства автоматизации такие. Вот. А в мире уже идет шестой технологический уклад. И, естественно, конечно, если мы сейчас быстренько перейдем на эту ветвь, восходящую ветвь технологического уклада, тогда мы можем развить экономику. Но при одном условии, с тем, чтобы преодолеть вот этот духовный кризис. Второе, заканчиваю.
Батюшка, говорят же, что невозможно, потому что, когда наши что-то придумывают, люди очень талантливые, то коммерсанты говорят, извините, мы лучше купим за рубежом, чем внедрять ваше, это нам будет, во-первых,
стоить. Это понятно, естественно, конечно. Допустим, вот это все связано, я хочу сказать, с традициями. Допустим, у нас понятия такого не было, утечка капитала. Русский капиталист, если так называть, предприниматель, лучше сказать, или купец русский, он всегда вкладывал деньги в свое государство, в свое развитие, вы понимаете? Мало того, что для того, чтобы если иметь определенный почет и уважение, допустим, гильдия купцов на каждом уровне, он должен иметь там или столовую, или построить храм. Это просто закон был такой, неписанный. И поэтому, естественно, конечно, вот это с нравственных позиций, допустим, даже и составляли договора, на слово все это верились, не просто договор составить. Вот.
Батюшка, духовно-нравственная экономика, которая, как я поняла, это и ваша в том числе разработка, да, ваше ноу-хау. Насколько реально сейчас внедрять ее в жизнь? Вот вы были на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, может быть, следили за ним. Какие сейчас есть возможности повернуть государство?
Мы еще с вами не поговорили, что такое духовный нрав. Я думаю, в следующей передаче, да, у нас заканчивается передача, что такое духовно-нравственная экономика, мы с вами поговорим и так далее. И как к ней переходить. А примеры есть уже предприятия, которые именно, даже наш русский бизнес, который развивается именно на православных основах. Ну, допустим, пример такой, предприятие в Омске, производящее приборы, энергосберегающие приборы, добились высочайшего качества в мире, разработали систему управления качеством, нет аналогов в мире. Специалисты Тойоты приезжают к ним. Или, допустим, батюшка тоже в Омской области взял тысячи гектаров земли, понимаете? И вот где-то в прошлом году он получил первую прибыль 500 тысяч, отправил детей там в лагеря отдыха. А сейчас, заселяет деревни приезжими нашими русскими, которые с Аргентины там и так далее. То есть примеры у нас есть, много примеров, которые именно на это. Но это у нас уже, как говорится, другая песня для другой передачи.
Но сегодня мы начали разговор о том, что такое духовно-нравственная экономика, почему мы оказались в кризисе. И мы очень надеемся, что продолжим этот разговор. Он, наверное, для каждого человека, жителя нашей области и России будет
полезен. Да, конечно. Мы с вами разберем, что такое духовно-нравственная экономика, его экономические категории и, самое главное, методику перехода от рыночной экономики. А мы поговорим еще о рыночной экономике с вами, что это только механизм. Мы рассмотрим все типы экономики, плановую экономику, и централизованную экономику, и настоящую рыночную экономику. Мы все это рассмотрим, все преимущества и недостатки, скажут тип хозяйства, и мостик сделаем в переход духовно-нравственной экономики, потому что мы считаем, что это самое главное, это путь, подлинный путь, другого пути просто у нас нет. Поэтому это уже для следующей передачи.
Спаси Господи, батюшка, уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Миняйло. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Да, Бог благословит.